Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жутко говорится. Хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, 17 июля. Очень богатый на события день. Вот лишь несколько дат. Летчики российского военно-морского флота отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня день авиации ВМФ России. Поздравляем, вы наша защита и гордость. Сталинградская битва, одна из крупнейших в Великой Отечественной, началась 17 июля 42 года, закончилась 2 февраля 43-го. И в этот же день, в 44-м году, марш побежденных прошел в Москве. Шествие 42 тысяч немецких военнопленных продолжалось 2 часа 25 минут, а за пленными следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта, грязь фашизма. В 62-м году впервые в истории советского подводного флота атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» под командованием Жильцова всплыла около Северного полюса. Много событий не только отечественных, но и международных. В 709 году до нашей эры первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чуфу, вот такая дата. А в 1868 году столица Японии была перенесена из Киото в Эдо. Город был переименован в Токио, что переводится как «восточная столица». Наталья Губская, журналист в студии, Элла Михеева за режиссерским пультом. И говорить мы сегодня тоже будем об истории многовековой, и до которой еще пойди докопайся. 21-я экспедиция археологическая на востоке Ростовской области. Проходит она с участием сотрудников Государственного исторического музея. Это тот самый, который на Красной площади. И сейчас на связи с разбудильником из Ремонтнинских степей Наталья Шишлина, научный руководитель экспедиции, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея. Наталья Ивановна, доброе утро.
Доброе утро, друзья. Очень рада вас всех слышать.
Да, давайте с вами погоду сверим. На Дону это лето крайне необычное. Такого прохладного и такого дождливого не было давно. Что сейчас в окрестностях Ремонтного?
В окрестностях Ремонтного прекрасное солнечное утро. Голубое небо, ни одной тучки. Ну, такой ветерок, как наша французская журналистка говорила, сегодня бриз. Так что прекрасная погода для работы и размышлений.
О французской журналистке чуть-чуть позже. А вот в телеграм-канале Государственного исторического музея видела, что вы уже под штормовой ветер попадали в степи. Я даже не представляю, как это, если в городе большие здания закрывают от ветра, и то страшно деревья качаются, и если град пошел, то это ощутимо, а на открытом пространстве...
Да, действительно, мы дважды попали под страшный ураганный ветер. Первый раз он дул примерно 25 минут и сопровождался таким ливнем. И мы как раз разбивали курган, оказались в открытой степи. Ну, мы же такие археологи очень умелые и быстрые. Сразу накрыли тентом в первую очередь свое оборудование, очень дорогое оборудование, тахеометр, которым мы измеряем расстояние и глубины. И переждали непогоду, потом продолжили курган разбивать. И примерно дней через 10, когда мы уже заканчивали рабочий день, в районе 3 часов, мы стояли с нашим географом, это прекрасный человек, очень большой умница, Идрис Идрисов, наш коллега из Махачкалы, который к нам приехал на 3 дня, чтобы с нами поработать. И мы смотрели на черную тучу, и он говорил, ну это где-то в Кумо-Маночинской впадине. И вдруг эта туча просто побежала на нас, и вот...
За
да,
секунды?
У нас, не за секунды, минут 10 прошло.
А, ну все равно быстро.
Скорость космическая этого была, этой пылевой бури, но мы тоже ее преодолели.
Наталья Ивановна, что для археолога сложнее пережить на открытом пространстве? Солнце или вот ливень?
Это очень хороший вопрос, поскольку я в степи работаю. Вообще в степь попала, когда мне было 16 лет, после 9 класса. Я попала в саратовские степи. И с тех пор вот практически каждый год в степи работаю и пережила в степи самую разную погоду, непогоду. И я могу сказать, для меня самое страшное – это ливень с грозой, когда поднимаются волны, и молнии просто в эти воды, которые под твоими ногами текут стремительным потоком, вот эти молнии попадают в воду, и идут разряды электричества. Это самое страшное.
Это и страшно, и опасно.
Честно могу вам, это опасно, конечно, куда деться, деревьев же нету. Это самое страшное вот для меня. А жара, ну что, жарко, в степи должно быть жарко.
Высыхает быстро? Вот пролилась вода, как быстро можете продолжать работать?
Ну, не всегда. Если здесь же мы работаем в определенных природных условиях, почвенных условиях, здесь суглинок. И если развезло, так развезло. Но 2-3 дня, если были очень сильные дожди, просто проливные, или ураган какой-нибудь, здесь такое тоже в ремонтном было, когда крыши сносило, то, ну, 2-3 дня. А так, если, например, ночью был дождь, то мы можем выехать на 2 часа попозже, уже все просохло.
Наталья Ивановна, ну вы археолог опытный, с вами люди-специалисты опытные, а вот... Та гостья в нашей стране, о которой вы упомянули, французская журналистка, она, насколько я знаю, дважды всего была в нашей стране, и один раз в столице, в Москве, и второй раз, получается, в ремонтницкие степи попала. У нее какое ощущение?
Лаура, я с Лаурой Спинной, это французский писатель, французская журналистка, научная журналистка. Я познакомилась по ее, как бы, желанию. Она со мной связалась по электронной почте, и мы несколько раз провели с ней, ну, даже не совещание, просто разговоры по Zoom. И она мне сказала о своих планах, что она пишет книгу о распространении индоевропейских языков. Индоевропейские языки – это самая распространенная группа, языковая группа в мире. Более половины земного шара говорят на таких языках. Это русский, английский, немецкий, французский, итальянский и так далее. И благодаря тому, что в 2015 году вышло в журнале Nature две статьи, посвященные палеогенетике, в первую очередь палеогенетическому профилю степных жителей степей, степных жителей вот юга России, мы тоже принимали участие в одном из проектов. История стала переписываться, она стала углубляться, и появилась теория о миграциях, миграциях населения и миграциях языков, распространении языков. И когда мы с Лаурой обсуждали вот эти гипотезы, я ей сказала: знаете, Лаура, если вы хотите написать про степь, вы должны сюда приехать и понять, что это такое, увидеть эти степи, почувствовать запах полыни. И вы знаете, она так завелась.
Без Донской степи мировую историю не поймешь.
Да. И она очень мужественная такая. И приехала, преодолела все препятствия. Она официальный гость исторического музея, получила визу. Села в Москве в автобус «Пегастур», на котором тоже мы ездим. Москва и Листа, вот этот пегастур, который каждый день по дороге можно увидеть, туда-сюда мотается. И приехала сюда, и она просто потрясена. Она потрясена всем.
Вот я жалею, что я не видела человека, который впервые вышел в Донскую степь и оглянулся, когда края нет.
Она оглянулась, она перед этим была у нашего коллеги, который тоже занимается... степью, ну, венгерская пушта, это самая западная окраина евразийской степи, тоже занимается ямной культурой, о которой скажу чуть позже. И мы спрашиваем, ну что, это похоже на венгерскую пушту? Я, к сожалению, в Венгрии ни разу не была, ни в Будапеште, ни в степи. И она говорит, это совсем другая степь. А здесь, она сказала, здесь такое огромное небо.
Да.
Здесь горизонт, ты идешь, он уходит... впереди, ты понимаешь, что там за этой линией бесконечность. И потом ребята, ну, как-то она говорит, а вот мне бы хотелось звезды посмотреть. У нас есть курган, который мы раскапывали здесь, на окраине ремонтного, буквально третий год раскопок, то есть много лет назад, вот 18 лет назад. И мы этот курган восстановили, потому что он почти в черте деревни. И главное, что все сельские жители приходили и говорили, зачем вы копаете этот курган. Мы здесь в детстве на санках катались, поэтому мы решили восстановить его. Это огромный курган, мы за ним наблюдаем, как насыпь его трансформируется. И ребята ее отвели, это у нас такое культовое место когда хотят отдохнуть, попеть, посидеть. И когда они взобрались на вершину этого кургана, он примерно 3 метра высотой. И она увидела звезды, вот эти степные звезды огромные. Она была потрясена и сказала: «Теперь я понимаю, что такое евразийские степи».
Вот. Наталья Ивановна, а курган трансформируется, вы хотите сказать, он двигается, как барханы, просто не так быстро?
Нет, он не двигается, как барханы, потому что все-таки это не песок, это суглинок. Ну, просто представляете, вот насыпали большой холм. Он сначала имел форму конусовидную. Ну, мы же насыпали не руками, при помощи техники. И затем здесь же очень сильные ветры дуют.
Поняла, как ветер дожди, обтесывает курган, вы следите.
И потихоньку, понимаете, он потихоньку оплывает, приобретает более сглаженные черты. Его, конечно, никто не пашет, как вот те курганы, которые мы раскапываем. Но немножко насыпь удлиняется, расширяется, высота становится меньше. Но он также прекрасен, как 18 лет назад, когда мы его соорудили.
Вы следите, как работает скульптор «Ветер» Донской. Да, это тоже очень красиво.
Именно, вы хорошо сказали, скульптор «Ветер», точно.
Я не назвала WhatsApp, Telegram, вот сейчас это сделаю для связи. Наши радиослушатели могут задавать вопросы, делиться, может быть, своими какими-то археологическими изысканиями, предположениями. WhatsApp, Telegram наш 8-918-258-3-8-27. 7:34, разбудильник в прямом эфире. Мы тоже навстречу заре, новому дню, понедельнику, 17 июля. На связи с разбудильником Наталья Шишлина, научный руководитель экспедиции на востоке Ростовской области, главный научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея. Наталья Ивановна, мы продолжаем с вами разговор. Вот скажите, 21 сезон изучаете ямную культуру на востоке Ростовской области. Только ли на Дону эта культура след оставила?
Нет, конечно. Ямная культура названа так очень известным русским археологом, он, кстати, в историческом музее тоже работал, Василием Алексеевичем Городцовым. Он в 1903 году издал книгу, раскопав несколько десятков курганов вот в восточной части Украины. То, что сейчас на слуху, Бахмутский уезд, ну и так далее. И он по форме могильной ямы выделил три основные культуры бронзового века. Это ямная культура, потому что эти люди, которые жили в степи, хоронили своих сородичей в ямах. Катакомная – это такое сооружение, когда в яме в одной из стенок строится ниша. И вот в эту нишу именно погребенного умершего сородича укладывают. И срубная – это когда в яму укладывается сруб. Конечно, хотя эти три ключевые фигуры остались на исторической арене первобытности евразийских степей, конечно, за те годы, что прошли, вот уже получается 120 лет, со дня публикации в 1903 году этой классификации бронзового века, появились новые культуры, новые варианты культур, но эти три культуры основные остались. И, конечно, наша экспедиция, она изучает не только явную культуру, а вообще все культуры, носители, которые здесь жили. Вот степняки, которые жили здесь с эпохи неолита, которые появляются здесь примерно 5500 лет назад. И с тех пор степь практически всегда была обитаема.
Вот интересно, Наталья Ивановна, если коротко объяснить, то явная культура, она же выражается не только в том, как, попрощавшись, отпускали человека в другой мир, но и как, конечно, жил человек, а как жил?
Конечно. И сейчас наша команда, потому что у нас настоящая научная команда из сотрудников разных институтов, Кунсткамера, Дагестанские научный географический центр, Пущинский научный центр, Московский университет. И мы собираем вот эту команду, чтобы изучить ресурсы степной зоны. Благодаря поддержке Российского научного фонда. У нас очень большой грант. И мы решили действительно ответить на вопрос. Мы знаем, как людей хоронили, как представляли себе их сородичи жизнь своих родственников после смерти, когда они перешли эту черту.
Да, вот до.
Люди жили здесь,
да.
Вот оказалось.
Ну, первый вопрос. Кочевая или оседлая жизнь была у тех людей?
Конечно, только кочевая. Только кочевая. В том-то и дело, что сначала сюда пришли откуда-то, вот, кстати, из района Нижнего Подони, недалеко от Ростова-на-Дону, были примерно 6-7 тысяч лет назад, жило оседлое население, они оставили многочисленные памятники оседлые. Но это были охотники и рыболовы. Постепенно через Кавказ к ним приходят новые стратегии. Пришли домашние животные, появился металл. И даже какие-то, может быть, зачатки земледелия. Но все-таки земледелие в это время было в небольшом таком масштабе, известно только на Северном Кавказе. И вот вдруг происходит, понимаете, настоящая революция. Ну, революция в сознании, революция в технологии. И складывается вот эта новая экономическая стратегия, подвижное пастушество. Сначала эти оседлые охотники и рыболовы, у которых уже появились домашние животные, стали искать новые пастбища. А потом вот появляется эта ямная культура. Я считаю, что ямная культура – это население, оно были первые подвижные скотоводы, которые здесь просто жили.
А, ну и то есть домашние животные у них тоже были?
У них были домашние животные, у них были овцы, у них были коровы и у них были козы. До сих пор непонятно, были ли у них лошади одомашненные, кости. Кости животных мы встречаем на стоянках ямной культуры. Но до сих пор непонятно, была ли лошадь одомашнена или они на нее охотились. Потому что кости домашних животных и домашних лошадей и диких, они абсолютно одинаковые. Но в прошлом году вышла статья, посвященная генетическому профилю степных лошадей. Древних и современных.
Какие тонкости.
И ученые пришли к выводу, что одомашнивание лошади произошло довольно поздно, примерно в конце 3-го тысячелетия до нашей эры, когда уже ямных племен не было, а здесь было другое население. Потому что генетический профиль современных лошадей идентичен генетическому профилю диких лошадей, которые жили вот между Волгой и Доном. Вот мы тоже сюда, в этот регион попадаем. И ямное население, оно здесь просто осталось. И вот эта новая экономическая стратегия, она была основана на освоении ресурсной базы. Как я сказала, Российский научный фонд поддержал наш проект, и мы изучаем продуктивность пастбищ, мы нашли огромное количество каменоломен, мы нашли выходы пигмента, мы изучали вместе с нашим...
Что такое выход пигмента?
Ну, пигмент – это минералы, разные минералы. Они дают разные цвета – красные, желтые, зеленые. И в могилах,
цвета почвы центр... или для чего использовали эти пигменты, если
для
использовали?
Для того, чтобы окрашивать... Люди любили краски, понимаете? Им монотонность даже природы иногда надоедала, поэтому они раскрашивали свою жизнь. И
Для одежды, для керамики?
Для одежды, для керамики, во время погребального ритуала. Все окрашивалось красным цветом, разные оттенки красного цвета мы видим.
Наталья Ивановна, раз пришел вопрос в наш WhatsApp.
Так, отлично.
Во-первых, уже задали вопрос, но вы успели ответить про овец, водились, не водились. В 20-21 веке Восток области это овцеводческий, а были ли тогда? Были, Наталья Ивановна ответила. И вопрос еще один. Занимались ли кочевые народы рукоделием?
Конечно. Вот я как раз и хочу вам сказать, что это то, что мы открыли, работая по проекту Российского научного фонда. Мы поняли, что люди, которые здесь жили, они владели разными ремеслами, производствами. Они умели делать керамику. И вот с нашей американской коллегой, к сожалению, она сейчас не может к нам приезжать, но она работала с нами 5 лет, и мы изучали керамику. Керамику, которую мы находили на стоянках сезонных, керамику, которую мы находили в погребениях. И она, это ее как бы вклад в наше понимание развития технологического процесса. Она высказала гипотезу, мы ее потом проверили и доказали, что степняки умели делать керамику очень красивую, богато орнаментированную. Мы назвали ее походный набор. Это прочная керамика, которую кочевники брали с собой в перекочевки. Где они ее делали? Скорее всего, на зимних стоянках.
А вот но технология такая, стоянках... что крепкая посуда, да?
Да, крепкая. И главное, что она очень хорошо обожжена, она очень хорошо раскрашена, украшена орнаментом. Это можно сделать, когда ты находишься на одном месте, ну, месяц. Если у тебя есть какие-то примитивные, но все-таки...
инструменты, печи, ну, даже, да, оборудование.
Какое-то оборудование для обжига керамики. Но открытие Николь Реус, нашей американской участницы, заключалось в том, что когда люди останавливались и вдруг им что-то требовалось, они просто брали глину
и делали.
Смешивали там то, что было под рукой, и лепили примитивные горшки и обжигали просто в костре.
Угу.
Это как бы технология потребления, как, ну, необходимого потребления. И эти сосуды использовали, их, наверное, варили что-то, может быть, использовали как, ну, я не знаю, как столовую посуду. Но с собой ее уже не брали, потому что она была непрочная и быстро ломалась. И вот обломки...
Одноразовая.
Вот это, вот, вы
древняя,
знаете, да,
одноразовая не посуда.
Не хотелось употреблять это слово, потому что когда говоришь одноразовая посуда, сразу...
Ну, такой древний пластик. Аналог, да.
Да, ну, в принципе, да. Это
Наталья
Ивановна,
да.
Да. Второй, вот хороший вопрос задали слушатели, очень приятно, что нас кто-то слушает, были ли униховцы. Вы знаете, самое удивительное открытие, которое было сделано 2 года назад, и которое реально меня потрясло, это протомиомный анализ зубного камня человека, который жил в степи. И оказалось, что 3000 лет назад люди не употребляли коровье молоко, хотя у них были коровы. Они пили только овечье молоко.
Это можно определить, проанализировав состав зубов?
Да, это сейчас новый анализ, он пока делается только в зарубежных лабораториях. Но мы принимали участие в таких проектах, и я была потрясена. То есть, понимаете, вот эти ямные группы, у них были коровы, ну, быки, скорее всего, в первую очередь, потому что мы не видим употребления коровьего молока. Потому что если бы они пили коровье молоко, мы бы это определили, увидели бы на зубах. Они пили только овечье молоко. Вот представляете себе огромные степи, которые заполонили отары овец.
Ну, невероятно.
Представляете, ну, вот я когда в Калмыкии работала... Ну, овца дает в день примерно 1 стакан молока. Но чтобы все зубы ябников были покрыты протомиомами именно овечьего молока, это нужно было, чтобы они только все время сидели и делали сыры из овечьего молока.
Значит, так
ну,
сумели
так
организовать они свою
да.
семью, вот. Род, племя свое кочевое. Да-да-да.
Конечно.
Кинохимия.
Конечно же, у каждого есть свои любимые актеры. И, конечно же, образы, которые они создали. Нередко зрители влюбляются не в фигуру, не в лицо и не в голос, а в амплуа актера. Но чем шире творческий диапазон, тем глубже попадание в сердце зрителя.
Папа Карло, а где твоя куртка? Когда я вырасту, куплю тебе 1000 новых курток.
Николай Гринько. У него не было детей, но, как пишут кинокритики, многие работы Гринько в кино являются олицетворением образа отцовства. Несколько поколений любят и его папу Карла из «Приключений Буратино», и профессора Громова из «Приключений Электроника».
Я ваша ошибка, профессор. Виктор Иванович, он плачет.
Ты моя удача. И, может быть, самая большая в жизни.
Андрей Тарковский говорил, что видел в Гринько своего отца. Анатолий Солоницын, с которым Гринько снимался в фильме «Андрей Рублев» в роли Данила Черного, в шутку прозвал коллегу «Батька Гринько». Играть священнослужителей – работа не из простых, особенно если за тобой закрепился совсем противоположный образ.
Доярки, понимаешь, доярки. Ты и я идем доярка.
В особенностях национальной охоты и особенностях национальной рыбалки, помимо, конечно же, героя Алексея Булдакова Михалыча, яркий образ егеря Кузьмича ни мимо застолья, ни мимо девушек не промахнется. Но спустя годы преображение.
Женщина, она должна держать себя всегда строгость и внутри, и снаружи. Понимаешь?
Понимаю, все, мне правда пора.
Ну вот. Надеюсь, еще одну душу спас.
Виктор Бычков в сериале «Жуки» сыграл батюшку, который и изменников готов на путь истины наставить, и неразумных городских парней, приехавших альтернативную службу проходить, морально поддерживает, хотя все же далек от духовного совершенства. Ну, а если о совершенстве, то, конечно же, о Мэри Поппинс.
А мы думали, вы нам приснились.
А ваша раскладушка? Где же вы спали этой ночью?
На такие вопросы леди не отвечают, потому что джентльмены их не задают.
Наталья Андрейченко смогла сыграть и леди совершенства, и в фильме «Военно-полевой роман» малограмотную Любашу.
Русская?
Еще спрашивает.
Ну так и пиши.
Как?
С двумя «с» как? Между прочим, слово «белорусский» тоже с двумя «с» пишется.
А я когда пишу, не думаю.
Инна Чурикова сыграла французскую национальную героиню Жанну Д'Арк в фильме «Начало».
Ты полагаешь, что истинное чудо на земле человек?
Да, сударь.
Человек, который соткан из греха, ошибок, неумения и слабости.
Но также силы, доблести и чистоты.
И та же Инна Чурикова сыграла английскую королеву, правда, не в кино, а на сцене в спектакле «Аудиенция».
Ваше Величество, попробуйте выпить горячее с лимоном.
А кроме лимона тут есть что-нибудь покрепче?
Есть, мэм.
Одна стопка или две?
Три, Ваше Величество.
Достойно.
Наш земляк Павел Деревянко. Вот он, батька Махно, ни в чем не знающий отказа.
О, не норовитесь, ваше благородие. Мы тут тоже все с нором.
А вот он, Петр Федорович из сериала «Великая», который не всегда может справиться с собственным настроением.
19 000 человек. Вся артиллерия и обозы разгромлены в одном сражении. Это же катастрофа.
И таких кинополюсов множество. Смотрите кино. Оно доказывает, что нет предела совершенству.
Кинохимия.
Тает время разбудильника, но успеем еще задать вопросы Наталье Шишлиной, научному руководителю экспедиции археологической на востоке Ростовской области. Наталья Ивановна, вот еще один вопрос из телеграмма, который пришел к нам. Стрелы, которые вы находите во время раскопок в восточных степях, о чем говорят? Это боевые или охотничьи?
Очень хороший вопрос. Во-первых, бывает, наконечник стрелы просто застрял в костях. И мы точно знаем, что этой стрелой человека убили. Несколько лет назад в кургане, неподалеку от тех, которые мы раскапываем в этом году, был похоронен один человек и 6 детей. И мы считаем, что все они были убиты. И в спине мужчины застрял наконечник стрелы, которых из такого типа мы здесь никогда не находили. И наш коллега Роман Мимоход смог всего через несколько лет определить, что этот наконечник стрелы, такие наконечники стрел делали и использовали на Северном Кавказе. То есть
произошло столкновение племен?
Да, да, да. И вот эти подростки, которых, может быть, я их назвала бойскауты, которых вывели в степь, чтобы научить тому, как в степи выживать, как в степи ориентироваться, они были просто безжалостно убиты. Вот наконечник стрелы подсказал, что это были чужие люди, не степные. Ну и, конечно, когда в могиле находят наконечники стрел в таком порядке, они лежат. 3 назад мы раскопали удивительное, потрясающее захоронение средневекового кочевника. Мы продатировали, вот благодаря тоже Российскому научному фонду, мы знаем, что это человек жил во второй четверти 13 века. Я вообще считаю, что вполне возможно, что он принимал участие в драматических событиях 1223 года, в битве на Калке. И его похоронили во всем обмундировании средневекового воина. И у него был колчан, сделанный из липы, обтянутый берестой, и там в ряд лежали железные наконечники стрел. Вы представляете?
Спустя столько времени можно определить породу дерева, из которого сделано.
Сохранились фрагменты дерева. Мы определили породу древесины. Сами древки были сделаны из ивы, а вот детали колчана была сделана из липы. Но более того, благодаря вот этому проекту я очень многому научилась и очень много теперь нового знаю. мы определяем вариации изотопов стронция в древесине и сравниваем с той картой, которую мы создаем уже более 15 лет. И оказалось, что и колчан, и стрелы, они были сделаны из не местных пород дерева, а откуда-то эти районы, мы пока очертили северные районы, ну, в районе Волгодонска. У нас там тоже карта вариации стронца сделана. То есть этот воин погиб вот здесь, где-то на берегах Дюраксала, а, ну, как бы, омундирование свое получал на севере Ростовской области. Вот
да это просто какая-то фантастика во плоти. То есть можно определить не только породу дерева, но и где это дерево выросло. Не здесь, а за километры. Я еще раз напомню, и для этого эфира, но уже не успею конечно, ответить на вопросы. Для следующих 8-918-25-38-27 наш WhatsApp, Telegram. Последний вопрос задам, Наталья Ивановна, просьба ответьте покороче. Выбирала между своими слушателями и вопросами, конечно, слушателям предпочтение. Как понимаете, на какую глубину нужно копать? 1,5-2 метра или до 6 уходить? Есть пределы? Как вы их определяете?
Пределы очевидны, они видны. Материк желтый, а заполнение ямы темное. Когда темное мы вынули и дошли до дна, оно тоже желтое. Вот и все.
Понятно.
Очень просто.
Очень много вопросов. Интересно, как археологи ориентируются? Можно ли делать прогнозы на археологические богатства региона? Интересно, как работают, какими инструментами? Вот Наталья Ивановна упомянула, что есть тахеометры, то есть специальное оборудование, не только лопаты, скребки и кисточки. Думаю, что будет у нас возможность еще связаться с ремонтинской экспедицией, поговорить с Натальей Ивановной Шишлиной, которая сегодня была с нами на связи. А сейчас спасибо вам большое. Доброго дня, добрых результативных раскопок вам на востоке Ростовской области. Я только скажу, что переслушать этот эфир можно будет на странице ВКонтакте. Маяк, Вести ФМ, Радио России. Мы желаем вам хорошего дня и хорошей недели.